Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Рад видеть вас. Рад, что сейчас хор такой гимн спел хороший, потому что как-то он немножко созвучен с темой сегодняшней моей проповеди. Сегодня мы с вами будем продолжать разбирать, я третью проповедь, разбираю уже один стих, вернее, вторую его половину. Это 66 глава Исаии, 2 стих, и где говорится: «И вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Никогда я не думал, что так можно долго разбирать половину стиха, но тем не менее, мы две компоненты этой триады человеческих качеств, благодаря которым мы получаем у Бога благоволение и становимся угодными ему в его очах. Это смирение, сокрушение. Мы с вами уже размышляли об этом. И сегодня мы с вами говорили, что смирение – это, может быть, это мера нашего доверия Господу, когда, попадая в трудные обстоятельства, мы доверяем свое решение Господу, но доверяем, знаете, не в какой-то там апатии, когда внутренне мы, говорим, будь что будет, или что воля, что не воля, все одно, да, а мы доверяем вот решению Господу, сохраняя при этом ему верность. Верность слову, верность заповедям, верность вот... Во что бы то ни стало. Как бы трудно этого не было сделать. И в этом наша мера доверия Господу. Мы с вами говорили о сокрушении человека Божьего. Это глубокое осознание того, что без Бога мы ничто. Когда мы оступились, когда потеряли в жизни такую путеводную нить, узкую тропинку, ведущую к горнему, именно тогда у обломков наших человеческих планов, стремлений, мы обращаем, именно тогда обращаем лицо к Господу, как к единственному источнику нашего спасения. И с этой точки зрения сокрушение – это тоже показатель и степень нашей веры. Как мы уже с вами в прошлый раз говорили, как у Давида сказано: «Я веровал, и потому говорил, я сильно сокрушен». И сокрушение – это, может быть, единственный способ, сбившись с пути истинного, совершив падение, снова подняться и пойти по верному пути, найти эту узкую тропинку. И, наконец, третья компонента, о которой мы с вами сегодня будем размышлять – это трепет. Трепет перед Словом Божьим. Трепетать – это собственно, слово близкое к страху, это боязнь, ожидание со страхом. И это очень чрезвычайно сильное эмоциональное чувство, как, впрочем, и сокрушение. И это не случайно, что Господь, если можно так сказать, требует от нас сильных человеческих эмоциональных проявлений. Он решительно против, нашего такого тлеющего существования, такой теплоты, и мы все знаем, что он говорит: ты не холоден и не горяч. Потому что такое наше тепленькое существование, это жизнь сродни равнодушию, безразличию, апатии, результат которого ничего не делание. Это неприятно в глазах Господа. Собственно, в наших тоже глазах по отношению к другим людям, когда мы видим такого человека, мы тоже огорчаемся. К сожалению, бываем некритичны к самим себе. Вы знаете, я в этом семестре стал куратором группы студенческой, и обязан как-то приглядывать за ними. Первокурсники только начали учебу, и по-разному складывается, не просто, потому что когда учишься в школе, ты как-то все планомерно, задание тут, вот это, учителя возятся с тобой, как такие наседки, да, а тут как-то ты вливаешься уже в новую жизнь, и тебе много самостоятельных заданий дают, ты должен книги сам читать, разбираться, и не каждому вот это удается, и, к сожалению, бывает так, что человек или опускает руки, или махнет рукой, и, значит, плывет по течению, а заплывает, его хватает только на один семестр такого плавания. И вот в этом семестре, значит, один проблемный мальчик, который походил и перестал ходить. И вот, значит, совсем недавно отец узнает, сейчас благо компьютеры, там можно на сайт зайти, узнать успехи сына, и узнает, что у него там, ну, полный ноль. Вот он знал телефон и звонит мне буквально вот на днях и говорит: ну вот, мой сын там не ходил, но сейчас вроде стал ходить. Вот уже, я говорю, да я не знаю, как он стал ходить, потому что у нас сегодня вот был смотр группы, а его не было. Да нет, он был, значит, на математике, просто как-то, наверное, не знал. Давайте он к вам придет, и вот вы с ним поговорите. Я говорю, ну, что мне с ним-то говорить? Давайте уж тогда вы с ним придите вместе, что мы втроем сядем и поговорим. Потому что вот такие разговоры, они, ну, знаете, такие вот, ну, слепого с глухим, потому что начинаешь говорить, ну, как, почему не учишься? Да нет, я учусь. Да он не старается. Да нет, я стараюсь. А особенно, когда, значит, вот отец присутствует, ну, вот тут... Знаете, вот самая такая, знаете, вот болевая точка, когда ты смотришь на отца и сына и видишь, что отец переживает очень, сильно переживает. Он любит вот этого своего сына, и он верит ему, что вот да, он пойдет по правильной дороге. И в то же время смотришь на этого сына, а он делает полнейшее такое безразличие. Ему все равно. Понимаете? И ты понимаешь уже, что никуда он, никогда он не выплывет. Понимаете? Вот это такой контраст между двумя взглядами, да? Понимаете? И вот и у нас на эту ситуацию, вот у отца и у меня, как куратор, разные взгляды, да? У меня такой пессимистичный взгляд человека, который знает, чем все это кончится. А у отца это вот взгляд такого любви к сыну, да пусть даже не путевому, но есть надежда, что он исправится. А я так подумал, а как Господь смотрит на эту ситуацию? Представляете? Ведь Он объединяет наши взгляды. Это вот это взгляд любящего отца и взгляд, значит, вот мудреца, который знает вот истинное положение дел. Понимаете? Вот это... Да, понимаете. Но и одновременно это взгляд любви. И вот, когда я об этом думал и размышлял, что вот часто мы с вами в нашей духовной жизни являемся таким огорчением для Господа. Понимаете? Что, ну, может быть, отличие-то в чем? Что если вот этот непутевый сын, он может обмануть своего отца, да? Да, папа, все нормально, там, у меня все под контролем. Но мы-то его не можем обмануть, понимаете? Ну, не можем мы его обмануть. А мы живем часто так, как будто можем. Или, вернее, даже, знаете, ну, просто живем с таким равнодушием, не думая об этом. Живем так вот, не оформляем свои отношения с Богом как должно. И спрашиваешь такой: в церковь ходишь? Ну да, хожу. Ну а как вообще собрание сегодня прошло? Да нормально прошло. Ну а что там было интересного? Да не, ну как всегда там, да, понимаете? И а Библию читаешь? Ну да, там читаю, Михаил Иванович спрашивает иногда вот. Ну а что ты сейчас читаешь? Ну вот, ну не всегда отвечаю, да, но ну, если отвечаю, то ну вот да это читаю, да, понимаете? А читает так, что, может быть, не механически, ничто не зацепило, не задело. Вот нет этого трепета перед Словом Божьим, о котором мы говорим, да? И тогда ведь это не просто, ну нет трепета, и ладно, да, ведь это же индикатор, показатель того, что вообще в жизни все не так у него, да? И начинаешь разбираться, а потом вот появляются сомнения и у Михаила Ивановича, да, а рожден ли он был вообще свыше? А были ли у него ростки вот этого нового человека, возрожденного? Так что, видите, вот отсутствие трепета перед Словом Божьим, это не такая уже безобидная, казалось бы, вещь на первый взгляд, да? И это должно беспокоить каждого из нас. У меня на работе вот недавно появилась сотрудница, и... Ну, я когда читаю какую-то книгу, мне понравилось, я вот говорю об этом на работе, вот такая книга там, даю почитать даже иногда, ну, и самые разные реакции. А вот здесь, вот я говорю, вот книга такая, я даже иногда, это пару раз даже у меня слеза наворачивалась. И даешь ей эту книгу, она, Александр Иванович, какая книга? Я прямо вот умылась слезами. И то есть мы вот... Как-то, знаете, вот единство такое испытываем, вот отношение, вот, в частности, к книге, да? И это хорошо. Но я еще раз говорю, что отношения-то у всех разные. Но когда мы читаем вот нашу, вот эту нашу книгу, да, понимаете, мы, как дети Божьи, должны испытывать единство. Не как у меня, как на работе. Один так, другой так, а третий вообще там не подходи. Мы должны в этом испытывать единство. Конечно, должны, могут быть нюансы. Одному нравится эта книга, другая эта там. У кому-то Евангелие от Матфея, кому-то от Луки, да? У кого-то один герой любим, у кого-то другой. Но отношение с точки зрения трепета перед Словом Божьим должно быть. В этом проявлении, так сказать, вот это наше единство как детей Божьих, как христиан. Она не должна оставлять нас равнодушной. Не должно быть у нас сомнений, читать или не читать. Конечно, читать. Читать, испытывая при этом трепет. Потому что... Ну, вот как вот мы иногда же вот живем вот так изо дня в день, делаем одни и те же как бы дела, необходимые более-менее. А особо часто не утруждает человек себя в духовном плане, не заботится о своем духовном, возрастании, а скорее о, знаете, таком возрастании в благополучии материальном. И вот представьте, вот придет Господь и скажет такому человеку, забираю тебя. И вот предстает этот человек пред Господом. Что он будет испытывать? Когда вот в этом таком виде предстанет. Неожиданно для себя. Что у него будет? Ну, страх? Да, наверное, страх, конечно. Я не думаю, что вот сохранится эта апатия, как у этого незадачливого ученика. Он предстал пред Господом, и страх непременно будет. Страх, трепет, ужас. Потому что он вдруг увидит вот эту бездну между ним и Господом, эту пропасть. А пропасть, собственно, он своими руками создал, отвернувшись от Господа. Занявшись своими делами. А помните вот повествование об апостоле Павле, который по дороге в Дамаск вдруг увидел Господа, да? И с ним заговорил Господь. И сказал ему: Савл, Савл, что ты гонишь меня? И написано, что Павел в трепете и в ужасе. Ну, все-таки обратился к нему и сказал, что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? Но он был в ужасе, потому что понял, что вся его жизнь до этого момента была не тем, не то, что он делал совсем не то, что он был гонителем, и понятен его ужас и трепет. Ну вот, мне кажется, вот у нас должно быть такое ощущение трепета. Вот, и вот то олимпийское спокойствие, которое многие из нас сохраняют, это, конечно, удивительно. Потому что если, в частности, ты читаешь Библию нерегулярно, но когда читаешь и не испытываешь никаких трепетных чувств при чтении Слова Божьего, значит, и мысли, и все существо твое очень далеко от того, о чем говорит Господь. Значит, ты, живя здесь, на земле, не являешься для других источником любви, радости, какой-то вот милосердия, сострадания, а живешь, сосредоточием являются в твоей жизни твои какие-то мысли, твои переживания, личные заботы, личные победы, успехи, достижения. На этом ты сконцентрирован. Значит, будет в твоих глазах страх в последний час. И надо подумать об этом. Ведь ты все знал, всему был научен, все понимал и остался равнодушен. И хотел сказать, и Господь будет тебе равнодушен, но нет. Господь-то все равно будет тебя любить. Но не сможет тебе помочь, вот в отличие от Павла, у которого была возможность сказать ему: Господь, что повелишь мне делать? Но у тебя-то не будет такой возможности. У тебя не будет такой возможности. Все. Все потеряно. Подумай об этом, брат и сестра. Этот час будет. И совсем другой человек Божий, вот, предстоящий перед Господом, да? Как вот апостол Павел, опять апостол Павел, помните, вот во 2 Тимофею он говорит нам, когда подводит итоги своей жизни, и мы в 4 главе 2 Тимофея читаем: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Как бы хотелось, чтобы каждый из нас в конце своей жизни вот так спокойно мог сказать: веру сохранил, течение совершил, и я ухожу отсюда спокойно, потому что Господь даст мне венец. И вот у такого человека Божьего, конечно, будет страх и трепет, но немножко другого качества. Потому что вот у него будет страх, ну, знаете, такой не страх вот обычного плотского животного такого характера, рыболепного, может быть, да? А страх, знаете, благоговения. Понимаете, вот страх, как боязнь огорчить Господа. Знаете, вот как есть вот ученик, любимый учитель, да? Вот он на него смотрит во все глаза, и он стремится делать все, чтобы вот, ну, понравиться, и чтобы вот учитель поблагодарил его, да, вот это страх огорчить. И вот у нас, как у людей Божьих, такой должен быть страх только, да, потому что мы все прекрасно знаем, что в любви нет страха, нет в любви страха, да, и аминь. И вот единственное, но это, если так можно назвать вот этот страх, это вот этот страх благоговение, да? И слава Богу, что, и дай Бог, чтобы у нас только вот единственный вот вид страха, который оставался, страх вот этого благоговения. Как страх, как проявление любви к Богу, к Иисусу в ответ на любовь Иисуса к нам, да? И, ну, апостол Павел, вы знаете, он не только вот пример, и еще в одном. Вот удивительно цельная натура, наверное, да? Вот он испытал этот страх и трепет при явлении ему Иисуса Христа. Но вот на протяжении всей своей жизни он сохранил вот этот страх и трепет в своей миссионерской деятельности. Потому что вот это был 1 Коринфянам 2 глава с 1 по 4 стих мы читаем. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». И в 4 стихе. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». То есть, понимаете, вот он служил в страхе и трепете, потому что надеялся не на свои вот, человеческие качества, не на свою мудрость, а на мудрость и силу Божью. И потому пребывал в страхе и трепете. И хотелось бы пожелать, дорогие братья и сестры, вот такого отношения к жизни и от каждого, каждому из нас. Такого трепетного отношения к самым различным проявлениям нашей жизни. Не только к Слову Божьему, о котором мы с вами говорили, и сейчас говорим, и размышляем. Но вот рассматривать это гораздо шире. Трепетное отношение, скажем, друг к другу. Трепетное отношение к церкви, к самому служению в церкви. Или к поиску этого служения. К собраниям. К служителям, к проповедникам, к самим проповедям. Понимаете, вот это трепетное отношение. Потому что если будет такое отношение, не будет такое, как у нас вот очень часто начинается собрание, ну и минут 20 еще так неспешно подтягиваются, да? Не будут, скажем, отношения к своему служению там, да? Приходить в хор или не приходить. А сегодня, может, и не приду, да? Трепетное отношение этого не предполагает. Конечно, вот хочется, чтобы у нас, ну, если можно так сказать, не замыливался вот взгляд наш в этой обыденной повседневности, когда все идет в силе привычки, значит, вот изо дня в день, там, из месяца в месяц. Мы привыкаем, оказалось, ну, это вот рутина, да. Вот чтобы эта обыденность, чтобы эта рутина не лишала бы нас вот этого сердечного трепета. Потому что без этого, дорогие мои, ну, будет хереть наша церковь. Ну, не будет она расти, если каждый из нас не будет печься вот о том, чтобы трепетало его сердце. Итак, подытоживая, скажем, что Господь хочет лишить нас равнодушного, безразличного отношения к действительности. Хочет видеть наш сердечный трепет. Трепет, как антипод равнодушия. Второе, что трепетное отношение к Слову Божию при чтении и слушании Слова Божьего – это мера нашей духовной связи с Господом. И третье, что мы обречены на страх. Ну, это будет ли это страх, вот, знаете, такого заблудшего сына, животный страх, отчаяние от того, что ты потерял все в этом мире. Или и связанный с этим ужас, когда вот приходит твой последний час, и ты сознаешь бездну между тобой и Господом. Или в твоем сердце останется вот этот Божий страх, страх боязни огорчить Господа, страх как проявление любви к Нему. И выбор за тобой, брат и сестра. И хотелось бы заключить эту проповедь послания к филиппийцам. Вот из второе послание к филиппийцам. Такие замечательные слова есть. Итак, возлюбленные мои, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.